эфирде саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык уналгысы жекшембе 10 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу бар. Анда кыргыз өкмөтү майыптардын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого каржылык себептерден улам даяр эместигин билдирип жатат. Бул документке кол коюу кандай жеңилдиктерди берет? Алардын тең укуктуулукка жеткирүү үчүн кандай аракеттер көрүлүүдө? Мына ушул суроолордун үстүндө жооп издейбиз. Андыктан толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Аксай районунун Үч Коргоон айыл өкмөтүнүн Кызыл Жар айылындагы өрт чыккан үйдөн эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Өрт бүгүн эртең менен чыгып, өрт өчүрүүчүлөр аны саат 9:50 толук өчүрүп бүтүшкөн. Үйдөн күйүп калган дене табылып, ал үйдүн ээси 47 жаштагы адам экени аныкталды. Учурда өрттүн себептери такталууда. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнүн кызматкерлери да тергөө жүргүзүүдө. Франс Пренс агенттигинин кабарчысы британиялык Креса Риклтон буга чейин виза режимин бузган үчүн Кыргызстанга киргизилген жок. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Соңку 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп келген британиялык Креса Риклтон Кыргызстанга кире албай калганын 9 декабрда Facebookтагы баракчасына жазган эле. Аны Дубай аркылуу Коломбодон келген учурда Бишкектеги Манас аэропортунда күч кызматкерлери өлкөгө өткөрбөй коюшкан. Ал депортация болдубу же жокпу азыртак маалымат бериле элек. Риклтон Кыргызстандын жаранына үйлөнгөнүн, кызы бар экенин кыргыз бийлиги аны өлкөгө киргизет деп үмүт артаарын айткан. Ал Facebookтагы кайрылуусун президент Сооронбай Жээнбековго жолдогон. Риклтон Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинде окутуучу болуп эмгектенет. 2015-жылдан бери Франс Пренс агенттиги менен кызматташып, Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндарын активдүү чалдырган. Араб мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Египеттеги жолугушууда Иерусалим боюнча АКШ президенти Дональд Трамптын чечимин сынга алышты. 10 декабрда жарыяланган билдирүүдө Трамптын чечими ишке ашырылгыс кадам катары сыпатталып, араб мамлекеттеринин лидерлери бул боюнча чукул жыйынга чогулушу керектиги айтылат. Жыйынды Иорданияда өтүшү мүмкүндүгү белгиленген. Каирдеги жыйындан соң кабыл алынган резолюцияда АКШнын планы эл аралык укуктук нормаларды олуттуу бузганы жаман кесепеттерге алып келери жазылган. Трамп 6 декабрда Иерусалимде Израилдин борбору катары таанып, Американын элчилигин бул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук берген. Бул билдирүү палестиналыктардын нааразылыгын жаратып, Газа тилкесинде Израиль армиясы менен кагылышуулар уланууда. 9 декабрдагы жаңжалда 2 палестиналык өлгөнү кабарланды. Палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде да өттү. Кыргызстан 8 декабрда АКШнын Иерусалим боюнча чечимине тынчсыздануусун билдирген. Иерусалимдин макамы Израиль-Палестина жаңжалынын эң талылуу маселеси. Ирак өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун согушкерлерин толугу менен жеңгенин, 3 жылдан бери алар ээлик кылган бир топ аймак тазаланганын жарыялады. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади 9 декабрда өлкө толугу менен эркин экенин айтты. Душмандарыбыз биздин цивилизацияны жок кылгысы келген, бирок аларды биримдик жана өжөрлүк менен жеңдик, деди Абади. Ирактын түндүгү менен батышындагы ири аймактарды же өлкөнүн 1/3 жакынкы бөлүгүн ислам мамлекети тобунан бошотуу аракеттери 3 жылдан ашуун убакытка созулду. Согушкер Ирактын экинчи ири шаары Мосулду 2014-жылдын жайында ээлеп алып, башкала Багдадты карайда жыла баштаган болчу. АКШ баштаган коалиция Иракта ислам мамлекети тобуна 2014-жылдын аягынан тартып абадан сок кура баштаган. Мосул шаары бир нече айга созулган операциядан кийин быйыл июлда бошотулган эле. Таш көмүр шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабатаев шаар башчы мектеп окуучусун машинеси менен коюп кетти деген маалыматты четке какты. Бирок 9 жаштагы бала анын машинесинин дөңгөлөгүнө урунуп бутунан жаракат алганын Азаттык радиосуна бышыктады.
Ал баланы мынандай неме алганда мен уруп кеткен эмес, менчи арканкы баламга жана шерик баласы түртүлөрдү машине өткөрүп аткандайчы. Ал баланы машине тебелеген жок, башка кылган жок. Өткөрүп атканда арканкы оң жака неме алганда балонго тийген да арканкы баланыга. 9 жашар бала 3-класста окуганчы.
Бабатаев жабыркаган окуучунун бир бутуна жаракат кетип, азыр гипс менен үйүндө экенин, чыгымдарын көтөрүп бергенин билдирди. Окуя 23 ноябрда калаа башчысы өзүнүн менчик унаасында бараткан учурда болгон. Буга чейин мэр мектеп окуучусун унаа менен сүзүп кеткени тууралуу маалыматтар чыккан эле. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Украинада эл аралык Алтын Мангус сыйлыгынын атайын орденин алды. Сыйлоо аземи 9-декабрда Одесса шаарында өткөнүн Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабеков Азаттык радиосуна билдирди. Орден анын дене тарбияга жана спортко кошкон салымы үчүн ыйгарылды. Тыныбекова Кыргызстанга 11-декабрда келет. Ал 2017-жылы 7 турнирге катышып, 3 алтын, 3 күмүш жана 1 коло медаль уткан. Алтын Мангус сыйлыгы 2009-жылы негизделип, алгач украиналыктарга гана тапшырылган. 2012-жылы эл аралык макамга ээ болгон. Аталган сыйлык спортчуларга жана спортко салым кошкондорго берилет. Нурбек Изабековдун айтымында буга чейин Кыргызстандын мурдагы ички иштер министри Мелис Тургунбаевке да ыйгарылган. Ош шаарындагы Сулайман тоо мечитинде 400 муктаж жана майып кишилер бар үй бүлөлөргө жардам баштыгы таратылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык казыятынан билдиришти. Кайрымдуулук иш чарасын Ош шаардык казыяты демилгелеген баштыктарга салынган тамак аш, май, эт жана башка азык түлүктөрдү колунда бар жарандар жана ишкерлер сатып берген.
Рахмат, кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алсак. Кыргызстанда 11-декабрда жаан чачын күтүлбөйт, жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -7, -12, күндүз -0, -5, Таласта түнкүсүн -8, -13, күндүз -1, -6, Баткен облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз -1, -4, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2, -7, күндүз -2, -3, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн -4, -9, күндүз -2, -3 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн -11, -16, күндүз -2, -7 градус нөлдөн төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, түнкүсүн -8, -10, күндүз -3, -5 градус нөлдөн төмөн болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргыз өкмөтү майыптардын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого каржылык себептерден улам даяр эместигин билдирип жатат. Бирок бул жүйө майыптар менен жарандык активисттерди, айрым депутаттарды ынандырган жок. Бул документке кол коюу кандай жеңилдиктерди берет? Алардын тең укуктуулукка жеткирүү үчүн кандай аракеттер көрүлүүдө? Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата мамлекеттик саясатты өзгөртүү керекпи? Арайгөз чарай талкуусунун ушул суроого жооп издейт. Эскерте кетсем, бул талкуу жума күнү Азаттык радиосунун таңкы эфиринен жаңырган. Талкууну Ханымгүл Элкиева алып барган. Талкууга Социалдык өнүктүрүү министрлигинин баш кадиси Саида Асанбаева, майыптарга юридикалык жардам берүү фондунун президенти Толкунбек Исаков катышты. Рахмат, саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү талкууга Социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси Саида Асанбаева катышат. Саламатсызбы Саида айым? Ошондой эле азыр бизге майыптарга юридикалык жардам берүү фондунун президенти Толкунбек Исаков кошулат арабызга. Биз алгач талкуубузду баштардан мурда премьер министр Сапар Исаковдун жакында 29 ноябрдагы жыйында ушул эмнеге конвенцияга кол койбой атабыз, негизи эле ушул багытта өкмөттүн позициясын билдирген, ошону угуп алып анан талкуубузду баштасак.
Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп турганда эле конвенция менен таанышып чыккан кабарым бар. Биз бир нече жолу чогулуп аны ратификациялоо мүмкүнчүлүгүн талкууладык, бирок анализдер көрсөттү. Чындыгында биз азыр экономикалык кубаттуу өнүгүү жолуна түшмөйүнчө бул конвенцияны ратификациялоо тууралуу айтуу эртелик кылат. Реалист болуп ишке аша турган нерсени айтыш керек. Анткени документ көп акчаны талап кылууда. Анын үстүнө жалпыга маалым 2023-жылдан тартып биз тышкы карыздарды төлөй баштайбыз. Ал акча жылына 300 миллион долларды түзөт. Бул өтө чоң сумма.
Мощного развития экономического.
Деп билдирген Сапар Исаков. Негизи эле бул документке кол коюу кандай жеңилдиктерди берет? Алардын тең укуктуулукка майыптарын жеткирүү үчүн кандай аракеттер көрүлүүдө? Мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга карата мамлекеттик саясатты өзгөртүү зарылбы? Биз ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Саида айым, мына негизи эле конвенция кандай жеңилдиктерди бермек? Ушуга Кыргызстан мындай шарт түзүп берүү, каражат жагынан деле эмес, шарт түзүп берүү жагынан
план жоболорду иштеп атабы?
Жогоруда айтылып атылгандай, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны 178 000 ашуун адамдар жашап келет. Башкача айтканда, бул 3% жалпы калктын санын түзөт. Мунун ичинен мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 29 000 ашуун. 111 000 ашуун социалдык фонд тарабынан алуучу майыптыгы бар боюнча пенсия алуучулар бар. Ошону менен бирге бул мамлекеттик саясаттын негизги ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга карата укуктарды жана эркиндиктерди ишке ашырууда башка бардык жарандар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу болуп эсептелинет. Негизи социалдык коргоонун төмөнкүдөй түрлөрү бар. Бул пенсияларга, социалдык жүлүк пулдарга жана компенсацияларга, социалдык тиричилик жактан тейлөөгө, үйүндө тейлөөгө, стационардык мекемелерде тейлөөгө, техникалык жана атайын каражаттарды берүүгө, реабилитациянын бардык түрлөрүн кошумча социалдык кепилдиктер болуп эсептелинет.
Бул азыркы болгон мыйзамда көрсөтүлгөн жеңилдиктер же жасалчу иштер. Анан эгер ушул Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификацияланып калса, кандай иштер аткарылышы керек эле?
Бул негизи Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ишке ашырууда эң негизги бул инфраструктура болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Өзүңүздөр билгендей, бизде мекемелерде пандустар ошо стандартка ылайыктуу орнотулган эмес. Бул бардык мекемелерде, медициналык борбордук жайларда негизи болгон ушу биздин инфраструктурада булар каралган эмес. Жана ошондой эле техникалык жактан автобус ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шартталган эмес. Бирок ошого карабастан негизи 2013-жылы иш чаралар каралып чыгып 2014-17 жылдары аткарылуучу шарттар коюлган. Алар такыр аткарылбай койду дегенден мен өтө алысмын. Алар аткарылбай калган дагы жактары бар. Бул баягы өзүңүздөр билгендей акча каражатына дагы болгон
байланыштуу
маселелер болуп атат.
Бирок мисалы кетип коюңуз, Саида, сиз пандустар боюнча сөз баштадыңыз. Жакында эле филармониянын маңдайындагы жер төлө оңдолуп, бирок ошол пандустар канча убакыттан бери иштебей турат да, себеби кармап түшө турган дагы жок. Анан ушул мисалы ушундай шарттарда жаңы салынып аткан имараттар, мекемелерде жок дегенде ушул пандустар курулбай калды деген бир айып пул салып, эскертүү берип, ушундай сиздер ушул министрликти жетектеп аткандан кийин мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы?
Эми бул биз как уполномоченный орган катары биз муну көзөмөлгө алабыз. Бирок бул госархстройдун госархстройго байланыштуу. Алар баягы ошол СНИП стандартка карата ошол эмени алыш керек эле да. Бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушундай баягы стандарты жок эле салынып калган пандустар болуп атат.
Аны бизде мүмкүнчүлүк чектелген жарандар өздөрү дагы көрсөтүп берген эле, ал жерден түшүү тег эле мүмкүн эмес, тоголонуп кетебиз депчи. Мен угармандарга эскертип кетейин, биздин арабызга Толкунбек Исаков, майыптарга юридикалык жардам берүү фондунун президенти келип кошулду. Толкунбек мырза, кош келиптирсиз, саламатсызбы? Кыргызстан 2023-жылдан баштап тышкы карыздарын төлөп баштайт, ошон үчүн муну айтуу деги эле эрте дегендей пикирин билдирди да өкмөттүн позициясын. Анан сиздер муну кандай кабыл алып атасыздар?
Биринчисинен премьер министр ошондой жарыя кылганы бизди өтө өкүнтөт. Анткени деген бул премьер министр бул маселеде терең изилдеп маалыматы толук эмес экенин белгисин берет. Анткени адам укуктары менен каражатты бир таразага койсо болбойт. Анткени ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген адам туулгандан баштап укукка ээ. Анан кийин аны бир каражат менен өлчөгөн, бул жумшак айтканда өтө корректүү эмес да. Анан кийин 2023-тен баштап
бул деген 23-жылга чейин төлөнүп баштаса дээрлик бир дагы 15-20 жыл Бул кабыл алынбайт деген эле сөз да, туурабы?
Туура, бул деген эми Кыргызстан байыганда анан кийин кабылат деген сөз да. Бирок деген өзүбүз билип атабыз, экономикабыз дайым тартышпалуу болуп атат тилекке каршы. Анан кийин жакында байып кетишине көз жетпейт, демек жакында биз ратификацияга барбайбыз дегенди билдирет да. Анан кийин айтып кетчү нерсе, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бул конвенция кабыл алса, толук кандуу окуп, толук кандуу иштеп, биздин коомчулуктун мүчөсү катары ошол тышкы карызды төлөгөнгө дагы өз салымын кошот эле деген ойдо болуп атабыз да бизчи.
Негизи эми кандай жеңилдиктер болмок ушул документ кабыл алынса?
Негизгисинен конвенция ратификация болсо, бул деген биздин азыркы мүмкүнчүлүгү чектелгенде болгон саясат, биздин системабыз тамырынан өзгөрмөк да. Анткени бизде өтө жакшы мыйзамдар көп деп атабыз, бирок биздин көпчүлүк мыйзамдарыбыз 70%дан жогору медициналык мамиле менен курулган майыптуулукка. А конвенция болсо бул укуктук жана социалдык мамиле менен курулган да. Анан кийин конвенция ратификация болгондон кийин 2 жылдын ичинде биз улуттук мыйзамдарыбыздын баарын конвенцияга төп келтирип оңдоп чыгышыбыз керек. Андан сырткары дагы кийинки кабыл алган мамлекеттик аткаминерлердин чечимдери дагы баары конвенцияга төп келиш керек болот да.
Мисалы ушул ратификацияга барбай туруп деле азыркы мыйзамдарды иштетүү мүмкүнчүлүгү кандай, Саидайым?
Эми биз бүгүнкү күндө мен мына азыр биз такыр эле өлкө ушул конвенцияга мындай кадам шилтейбиз деген аты алыс менен Толкунбек өзү билет, бул баягы каражаттарын эсептөө боюнча дагы рабочий группада иштеп келген. Анан жана дагы биздин мыйзамдарга бир топ өзгөрүүлөр киргизилип атат. Бул Бекешев Дастан Далбаевич тарабынан жана сурдопереводчик ошондой эле факсимиль коюлуулар болуп атат. Чындыгында биз баягы акырындык менен өзүбүздүн мыйзамдарыбызды өзгөртүүлөргө киргизүүгө аракет кылуудабыз.
Анан биз буга чейин дагы Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен сүйлөшкөнүбүздө негизинен ушул ратификациялоого кетчү каражат туура эмес эсептелип калган деп айтылган эле да. Кандай эсептелген негизи?
Негизгисинен бул атай эксперт топ иштеп чыккан, эсептеп чыккан. Ал эсепке ылайык 10 жылдын ичинде конвенцияда көрсөтүлгөн шарттардын баарын түзгөнгө 30 миллиард сом кетет деп эсептеп чыгылган да. Бирок ошол 30 миллиарддын ичинен 23 миллиарды бул социалдык турак жай куруу боюнча. Бирок Бекешев айткан маселеси сөзү боюнча айтчу болсок, ошол социалдык турак жай маселеси конвенцияда камтылбайт да. Бирок биздин мамлекетте турак жай маселеси курч турганына байланыштуу эксперттер бул маселени да камтып кеткен ичиненчи. Бирок бул 10 жылдын ичинде кетчү каражат да. Анан кийин турак жайды эсептебегенде 7 миллиарддын тегереги 10 жылдын ичинде бюджеттен чыгарса болуш керек. Бирок деген 7 миллиард деген бир жагынан көп угулганы менен биз тескерисинче карашыбыз керек. Бир жылдагы Кыргызстандын бюджети бүгүнкү күнү 160 миллиардды түзүп атат мисалы. 10 жылда бул 1,5 триллиондон көбүрөөк болот да. Ошол 1,5 триллиондун ичинен 7 миллиард деген бул деңиздеги тамчыдай эле болуп калат да.
Азыркы шартта эң оолу чечиле турган маселелер деп кайсыларды айтат элеңиз, Толкунбек мырза?
Эң оңой чечилчү маселелер мисалы конвенцияда
эң биринчи кезекте чечилчү
конвенцияда көрсөтүлгөн укуктар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын баары укуктары камтылган. Кээ бир укуктары боюнча мисалы атайы каражат талап кылынбайт да. Эң негизгиси саясий эрк болуш керек, чечим болуш керек. Мисалы ошол эле айтчу болсок, билим берүү тармагын алалы. Билим берүү тармагында инклюзия деп айтып келебиз биз. Бирок тилекке каршы биздин кадимки мектептерибизде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар окуган өтө аз, чанда эле кезикпесе. Анан кийин ал боюнча мына саясий чечим болуп министрлик чечим кабыл алып, анан кийин мектептин жетекчилиги дагы ал чечим боюнча маалымдуу болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өзү өз аракети менен мектепке келип кеткенге мүмкүнчүлүгү болсо, мектепке кирип чыкканга мүмкүнчүлүгү болсо, ал окуй бергенге шарт түзүлмөк да мисалы.
Анан канча пайыз окуйт, Саидайым же Толкунбек мырза, маалымат барбы, ушул аябай аз окуйт деп айтылбадыбы?
биздин министерство образованиянын эмесине кирет, бирок монча пайыз окуйт деп мен айта албайм. Мен просто эле баягы кошумча иретинде айтып кетейин. Бул министрлик эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жалгыз министрликтин ичинен мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырат. Ошол ишке ашыруунун негизинде биздин реабилитациялык борборлор ачылган. Ошол реабилитациялык борборлордо балдарга ар кандай шарт түзүп берүүгө жана азыркы инклюзивный образование именно мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ошол жерде берилет. Мына жергиликтүү мэрия тарабынан аутист балдарга жанагы реабилитациялык борбор рука в рукеге реабилитациялык борбор оберекке мекеме берилип, ошол мекемеде өзлөрүнүн ишин алып барууда деп айтып кете алам.
Жалпысынан эле айтып атпайлыбы, биз ушунчасы окуйт деп, жана бир мисалы 29,000 балдардын канчасы мектеп куракта, алардын канчасы окуйт дегенде ошо салыштырмалуу бизде түзүлүп аткан шарт тууралуу ачылып калмакта. Толкунбек мырза, сизде маалымат барбы?
Биз ошол 29,000 балдардын ичинен бир 10% балдар окуйт да. Анан кийин көпчүлүк учурда бул инклюзия системасы менен эмес, жабык атайын балдар окуган мекемелерде, мисалы азиздер мээндүүлөрдүн интернаттары бар. Мисалы ошол аң сезим жагынан аксаган мектептер бар. Ошол жакта көбүнчө атайын мектептерде окуган окуучулар менен эсептелинет да. А мына жалпы эле кадимки мектебибизге инклюзия система менен окуганыбыз өтө аз.
Негизи эле ушул багытта мен жогору сөз кылган ушул жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев дагы эң биринчи ишке аша турган маселелер ушул бөлүнүп аткан азыркы саясат, мамлекеттин саясаты тууралуу да сөз кылган эле, ошону угуп алып анан баштайбыз.
Биздин саясат мындай да. Азыр 3-декабрь болот майыптын күнү. Өткөн жылда мэрия атайын ошол майыптык күндө 5,000 сомду тараткан да. Алар ошонун акчаны корочту да майыптар. Көбүнчө адамдарга жеткен жок да ошо. Анан мага чалышат да, мага берген жок, эми атайын кылып атабы ушундай деп. Эми ушул жылда мэрия айтып атат 2,000 сомдон бирок көбүрөөк кишилерге беребиз деп. Бул дагы ызы чуу салат да дагы. Ошого адамдар дагы көнүшөт. Андан көрө иштебей эле жүрүп акчаны сурап эле жүрүш керек деп ушундай ошого көнүп атышат да бүт баары. Ушундай саясат өтө туура эмес. Лучше ошол эле акчаны троллейбус автобустар барго, аны сүйлөй турган атайын автоматизированный ушундай программаны киргизсе, бул абдан көбүнчө адамдарга бул пайдалуу болмок да. Кайсы остановка болот, кайсы автобус баратат, ошону бүт баары айтып берсе өтө жакшы нерсе бул.
Толкунбек мырза, сиздин пикириңиз кандай бул багытта? Негизи эле саясат туура жүрөбү бизде?
Биздин мыйзамдарыбыз 70% жогору медициналык мамиле дегендин мааниси ошол да. Медициналык мамиле деген бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, оорукчан адамдар, буларды сөз дарылап анан кийин жабык мекемелерде кармаш керек деген пикир да. А социалдык укуктук мамиле деген бул деген ар бир жарандын укугу тең, бирдей. Ар бир жарандык мүмкүнчүлүгү чектелген болчу болсо, ага тиешелүү шарт түзүп, ошол мүмкүнчүлүгү чектелгенин өзүнө билдирбей толук кандуу жашаганга шарт түзүш керек деген мааниси да. Анан кийин жанагы автобузга болгон чуулар болобу же көтөрүп автобузга киргизчү жабдыктар болобу же үнү чыккан тиги жол чырактары болобу, ошонун баары деген тиешелүү шарт түзүү болуп эсептелинет. Анан албетте биз деген эмне себептен бул конвенция маселеси көтөрүп келебиз. Анткени бир жагынан мисалы жарандык коом өз аракети менен бир тиешелүү мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып, депутаттарыбыз аркылуу лобби кылып, аны жогорку кеңештен өткөзгөнгө чейин, мисалы тескери жактан башка жагынан миңдеп башка мыйзамдар кабылдана берет да. Ал миңдеп кабыл алынгандар болсо, албетте медициналык мамиле менен көпчүлүк учурда кабыл алынып кете берет. А конвенцияны биз ратификация кылып алсак, ошол баары бир жөнгө салынат эле деген ой да.
А жалпы эле коомдун мамилеси кандай майыптарга карата? Мисалы ошол эле остановкада троллейбуска салып кое алабы?
Негизгисинен коомчулукта майыптуулукка мамиле өтө терс. Анан жакшы адамдар деле албетте бар, бирок алар өтө аз кездешет. Көбүнчө мисалы маршруткаларыбыз бизде көп болуп атат. Келип калса биздин мисалы көрбөгөн майыптыгы бар адамдар кайрылып сураш керек болот, бул номери канча депчи. Анан кийин ошентип анан кийин тигиге үнүнө карап кирип көп эле туура эместиктер бар да. Анан кийин көп эле учурда мисалы айтпай койгон учурлар бар. Анткени деген ар бир жаран эртең менен жумушка шашып баратса, мисалы ошол майыптуулук адамга жардам берип, убактын кетирип, түшүнтүп, же болбосо жолдон өткөзгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болуп калат дагы, и ага туура эмес мамиле кылышат да.
Саидай, мына Дастан Бекешев айтып кеткен маселеде жылына ар бирине 1000-2000 тараткандан көрө ошол акчага бир узагыраак убакыт аларга кызмат кылчу иштерди аткарса болбой беле деп атпайбы? Ушул жагынан бир план барбы, жокпу?
Бул эми мэриянын өзүңүздөр билгендей
биргелешип иштешчү маселе да бул.
Биргелешип иштешчү маселе, бирок бул жана республикалык анан жергиликтүү бюджет деген болот. Бул жылына жанагы бул ай сайын эле берилбейт, жылына майыптар күнүнө карата берилүүчү каражат. Ооба, чынында бүгүнкү күндө дагы бул боюнча ыз ичүү болушуп, мындай биз как бы толук албай калып атабыз. Бирөөнө көбүрөөк берип койду, бирөөнө азыраак берип койду болуп атат. Бул иш чаралар боюнча дагы биз мен бир нерсе айта кетейин, бул комплекстүү иш чара каралган 2014-15 жылдарда ушул ратификациялоону ишке ашыруу үчүн. Ошол конвенция быйылкы жылы бүтүп атат, биз мына жаңы чараларды, иш чараларды ашырыш үчүн план түзүүгө аракет кылабыз. Ошонун негизинде
кайсы мисалы пландар бар, мындай узагыраак кызмат кылчу? Мисалы 2000-5000 берсе деле 2 күндө азыркы баа менен алганда 2 күндө түгөнөт да? Кандай пландар бар?
Мунуңуз туура, бул эми биз муну 2018-ден 23 жылдарга чейинки деп пландын ичине киргизип, мэрия менен биргеликте муну чечүүгө аракет кылабыз.
Анан 178000 ашуун майыптыгы бар жарандар бар деп айттыңыз. Дастан Бекешевдин айтымында ушу дээрлик 100000 ашууну бул ичке жарамдуу деп айткан эле да. Азыр канчасы иштейт? Негизи эле ушул планды аткаруу боюнча мыйзам такыр иштебей атат деген сындар бар, канчалык кандай туура сиздердин пикириңиздерде?
Эми 178000 ашуунун ичинен мен жогоруда айтып кеттим эле, бул 111000 майыптыгы бар боюнча алуучу пенсия болуп, бул социалдык фонд тарабынан алынган адамдар. Анан эми бул иш маселеси боюнча карап кетсек, бүгүнкү күндө 206 адамды биз орун менен жайгаштырганбыз. Алардын ичинен 103 аялдар болуп эсептелинет.
Токмек мырза, мына 178000 алардын ичинен 206 жумуш оруну, бул абдан эле азго дейм, кандай дейсиз? Анан Дастан Бекешев дагы айтып белгилеп атат да, мисалы ошол эле кишилерди жумуш менен камсыз кылса, алар ошол күн сайын же болбосо пенсия пособия деле албай, өзүн өзү камсыз кылганга мүмкүнчүлүгү, кудурети жетмек деп.
Туура, эгер конвенция ратификация болсо, атайын шарттар түзүлүп, анан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы өз салымын кошуп Кыргызстандын тышкы карызына көмү жардамдашат эле деген мааниси ошодо да. Мисалы шарттар түзүлсө, көбүрөөк адам иштейт эле, көбүрөөк адам өз жанын багып мамлекеттин моюнунан түшүп дегендейчи. Анан кийин салык төлөп бюджетке дагы жардамдашууга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Бүгүнкү күнү чын эле 100000 ашык эмгекке жарактуу адамдар болсо, анын ишинен өтө эле адам, аз эле адам камсыз болот да мамлекет тараптан. Тилекке каршычы, анткени биринчисинен негизги мамлекеттин саясаты бул маселе боюнча так аныкталган эмес. Мисалы мыйзамда көрсөтүлгөн 5%дан кем эмес мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсун деген норма бүгүнкү күнү иштебей келет. Анткени мисалы ошол эле жеке турак жайын ал, жеке бир ишкерди алчу болсок, жеке ишкер жумушка алыш үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамды өтө көп чыгаша болуп, ага шарт түзүп берип, мисалы көзү көрбөсө үнү чыккан компьютер коюп берип, же болбосо коляскада болсо атайы кирип чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп берип, туалетке чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Анын баары чыгаша болот ал үчүн. Бирок ал үчүн эч кандай салык жагынан же болбосо мамлекеттин колдоо жагы эч кандай жок да. Ошого байланыштуу мисалы жеке ишкер мүмкүнчүлүгү чектелген адамды жумушка алганга кызыктар эмес.
Ушундай эки тараптуу кызыктуруу иштер болуш керек турбайбы?
Албетте, сөзсүз түрдө мамлекет жактан колдоо болуп, ага тиешелүү мисалы жеңилдиктер болсо, ошондо ар бир ишкер дагы кызыктар болот эле да. Мисалы 20 киши иштесе, жок дегенде бирөөнү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ичинен алып коеюн, анан мамлекет мени колдоп турат деген мындай ишеничи болуш керек да.
Саидай, ушундай бир жеңилдиктер жагын сунуштадыңыздарбы сиздер?
Бул эми биздин мыйзамда каралган, мына 5% квота менен деп берилген.
Бирок ишке ашпайт.
Бул чындап келсе эле ишке ашылбайт. Анткени жанагындай азыр жогоруда айтып кеткен Толкунбек айтып кетип атат го, что баягы көп жеке ишкерге жанагындай шарттарды түзүп берүүгө муктаж болгон болгондугу үчүн ушул себептен алынбайт деп. Бирок ага карабастан биздин өз ишин улап жүргөн майыптыгы бар адамдар бар, алардын өзлөрүнүн коомдук уюмдары бар. Биз жанагы мен айтып кеткен, жогоруда айтып кеткен мамлекеттик социалдык заказдын алкагында ошо конкурсту утуп алышып, ошо долбоорду ишке ашырууда мына Назик кыз коомдук уюм Өкөй Марат Алиева бул өзү лидер, мына Толкунбек да биздин ушул мыйзамды ишке ашырууга алынган. Эми бул биз тараптан
саналуу абдан
саналуу гана.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Анда майыптардын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясын ратификациялоого байланыштуу маселе талкууланды. Талкууга социалдык өнүктүрүү министрлигинин баш кадиси Саида Асанбаева, майыптарга юридикалык жардам берүү фондунун президенти Толкунбек Исаков катышты. Талкууну Канымгүл Эликеева алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 10-декабрь күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбызда орус тилиндеги перекрёсток берүүсү улантат. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилебек Турсунов. Новому правительству 100 дней. 30-й по счету премьер, один из самых молодых руководителей правительств в истории Кыргызстана. Исакову 40 лет, и с его приходом Кабмин значительно помолодел. Впервые крупные ведомства возглавили 30-летние министры. Самый молодой из них – министр экономики Артем Новиков. В гостях в студии «Азатыка». Добрый день,
добрый
Артем
день.
Эдуардович. Добрый. И также в гостях на «Азатыка» экс-депутат Равшан Джембеков. Добрый день.
Добрый день.
Мы понимаем, что сложно делать какие-то выводы по истечению короткого срока, всего 3 месяца прошло, поэтому предлагаю обсудить, по крайней мере, перспективу развития в экономической сфере. Мы знаем, что Исаков обещал бороться с коррупцией и вывести экономику и бизнес на новый уровень. Что касается доступа на евразийский рынок, недавно мы пережили кризис с Казахстаном, приграничный кризис с Казахстаном. Основной претензией Казахстана были серые схемы, которые происходят у нас на таможне, на границах. Со снятием с должности заместителя главы таможни Раима Матраимова ситуация как-то изменится? Кардинально.
Сейчас происходит по поручению премьер-министра кардинальные реформы, и одним из ключевых элементов является реализация программы ТАЗАКОМ, то есть внедрение цифровых технологий в процедуры таможенного оформления. Кроме того, сейчас уже на ратификации находится новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза, в рамках которого также заложены ключевые инструменты по электронному таможенному администрированию, то есть это внедрение системы электронного декларирования, автоматизированного учета товаров, электронному выпуску товаров, также системы единого окна при подаче и оформлении таможенных документов.
На сегодняшний день... Все-таки правительство сегодня соглашается с тем, со снятием с должности Матраимова, соглашается с тем, что все-таки существуют какие-то серые схемы на границах.
Я не увязываю те изменения, которые сейчас происходят, со снятием должности тех или иных людей. Эти инициативы, они заложены в рамках программы правительства.
Ради справедливости надо сказать, что проблема коррупции и, в частности, контрабанды – это не только проблема этого правительства. Это проблема прям с начала нашей независимости. Последние 25 лет мы все знали, что кыргызско-китайская граница имеет огромные проблемы, огромную разницу.
Вот сняли с должности Матраимова.
Снятие – это значит, что правительство признает. То есть косвенно правительство признает, что у нас существует такая проблема.
Что-нибудь изменится? Есть ли надежды?
Я думаю, мы бы могли выделить две причины. Первое, если будет ЕАЭС давить на наше правительство, чтобы мы принимали жесткие меры в отношении контрабанды, то небольшие изменения они могут произойти.
Слушайте, это же контрабанда происходит и в том же Казахстане, и в той же России.
Безусловно. Безусловно, такая контрабанда, это, я бы сказал, немножко по-другому. Авторитаризм и контрабанда, они живут вместе. Они друг друга поддерживают. Все авторитарные страны имеют огромные контрабанды. Это и Казахстан, и Россия, и Кыргызстан в том числе.
Относить сейчас Кыргызстан к странам с авторитарным режимом проявления мы ни в коем случае не можем. То есть объективная реальность за последние годы она показала, что...
Нет, авторитаризм, господин Новиков, авторитаризм не заключается в том, что если мы провели одни выборы более-менее... Да, вы правы, более-менее лучше. Это не значит, что мы отошли от авторитаризма. Авторитаризм – это то, что в стране фактически нету парламента. В стране фактически нету правительства. В стране нет фактически судебной системы. Они все зациклились в одном институте. Я не обвиняю одного человека, я обвиняю институт.
Так, давайте в этом и наша немножко, да, политики, отойдем ближе к экономике. Вопрос таки дорожной карты, он достаточно давно обсуждается, последние два месяца. Вот что произошло в Армении и что изменилось в Астане?
В Армении мы поняли для себя, что подписание дорожной карты не решает вопрос с переводом пограничных пунктов в штатный режим.
То есть надо было дождаться, когда в стране появится новый президент, говорят.
То есть на тот момент казахстанская сторона не была готова снимать, значит, повышенные требования при прохождении границы. После договоренности президентов, которые были в Минске направить правительственную делегацию, соответственно, мы приехали в Астану, мы продолжили переговоры и буквально в короткие сроки были полностью найдены взаимные решения по дорожной карте, и она была подписана.
Я уже сказал, что, к сожалению, наша экономика, наш бизнес и в целом вся страна оказалась заложником одного человека. В нашем случае президента Атамбаева, а в случае с Казахстана президента Назарбаева. То есть власти у нас персонифицированы. Вот вы сами спрашиваете, почему в Армении не смогли, а потом вдруг президент Жээнбеков встретился с Назарбаевым, и вопросы были решены. Это есть то, что я говорю, что власть слишком персонифицирована. Ушел Атамбаев, и казахи решили немножко спустить. Но мы не должны забывать одну вещь. Мы раньше не могли решать, но мы сами контролировали свою границу. С подписанием последнего протокола мы контроль нашей внешней границы даем Казахстану и России. Теперь наша внешняя граница будет подконтрольна не только нашим таможенникам и пограничникам, но и казахским и российским пограничникам.
То есть, ну вот смотрите, я знаю, что вы всегда выступали против экономической интеграции, да, с Россией и Казахстаном, да, в форме ЕАЭС.
Да.
Ну вот скажите, вот мы видели буквально недавно ситуацию с Казахстаном, когда наши соседи в одностороннем порядке просто перекрыли, ну, грубо говоря, нам кислород. Если бы не вошли в ЕАЭС, мы это, я не знаю, так бы жили бы, наверное, еще несколько лет. Вы сегодня также не поддерживаете экономическую интеграцию?
Конечно, не поддерживаю.
Почему?
Потому что ЕАЭС не работает. Нету такой организации фактически. Если бы ЕАЭС был, наши проблемы хотя бы на уровне ЕАЭС в Москве между Казахстаном и Кыргызстаном, они могли бы рассмотреть. Они даже не рассмотрели. Это первое. Второе. То, что наше правительство говорили, что мы будем иметь рынок, мы будем иметь экспорт сельхозпродукции в Узбекистан. Мирзиёев, последний визит в Москву, он решил и проблему мигрантов узбекских без ЕАЭС, и экспорт сельского хозяйства. Это говорит о том, что и без ЕАЭС Кыргызстан мог существовать лучше, чем сегодня.
Здесь я бы хотел сделать несколько комментариев. Первое, по поводу контроля внешней границы. Значит, эта договоренность, она обоюдная, и речь о контроле не стоит, речь идет о совместном мониторинге границ. Причем в равной степени, как, допустим, казахские таможенные органы будут мониторить, что у нас происходит на внешнем контуре границы с Китаем, точно так же и мы будем мониторить, что происходит в Казахстане на внешнем контуре границы. Это один момент. Второй момент по, значит, Евразийскому экономическому союзу. На сегодняшний день мы видим, что вступление ЕАЭС, оно полностью себя оправдывает. За 10 месяцев 2017 года, только если мы посмотрим, рост экспорта в страны Евразийского экономического союза 32%.
Готова ли сегодня страна к техническому регламенту? Вот как было два года назад, да? Вот подписали, вошли, а оказалось, что мы, оказывается, ни к чему не готовы. Сегодня, насколько я знаю, из 14 существующих лабораторий, ни одна лаборатория 100% не выдает каких-либо сертификаций.
По большей части, на самом деле, продукции ветеринарного характера, ветеринарные лаборатории у нас выдают соответствующие сертификаты. По отдельным видам продукции пока у нас, конечно, оборудования еще нету, и мы вынуждены получать соответствующие документы в лабораториях Казахстана и Российской Федерации, но работа в этом направлении
ведется. Но мы готовы к техническим регламентам?
К большей части технических регламентов наш бизнес уже подготавливается. Тот бизнес, который поставляет продукцию на рынке стран Еврейского экономического союза, он уже адаптируется и готов к этим техническим регламентам. Более того, вы знаете, что при вступлении в Евразийский экономический союз мы брали изъятия по техническим регламентам, то есть часть регламентов вступали в силу через 2 года, некоторые регламенты вступали в силу через 4, там, 48 месяцев после присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Но вы правы, вопрос технического регулирования – это один из стратегических, наверное, направлений, которые у нас идут в рамках Евразийского экономического союза. И вот в рамках помощи, которая была выделена с Российской Федерации, 200 миллионов долларов, там значительная часть средств она направлена именно на строительство и оснащение ветеринарных фитосанитарных лабораторий.
Я бы сказал вот такой вопрос господину министру. Если Назарбаев завтра еще раз границу закроет, ЕАЭС будет работать? Как вы думаете?
Ну, я вам так могу ответить, что вопросы, значит, ограничительных мер на внутренней границе Евразийского экономического союза, они не были отрегулированы в рамках договорно-правовой базы Евразийского экономического союза, потому что, собственно, никто не мог предположить, что может возникнуть такая ситуация. Вот, на сегодня, как бы, эти вопросы, они поставлены перед Евразийским экономическим союзом, и готовятся поправки в базовый договор о Евразийском экономическом союзе, где мы уже со своей стороны будем соответствующие механизмы разрешения подобных ситуаций включать.
Очень много вопросов, но мало времени. Закон о государственно-частном партнерстве был принят в 2012 году, если я не ошибаюсь. А за 5 лет проект, на мой взгляд, ничего не показал. То есть сегодня государство не помогает развиваться бизнесу. Максимум, что это делает, да, то есть ставит палки в колеса.
Вы абсолютно правы.
Можно ли как-то...
По поводу государственно-частного партнерства, на самом деле, с 2012 года практически не реализовано серьезных проектов в сфере ГЧП. Есть отдельные проекты, которые сейчас реализуются по линии Министерства здравоохранения. Это по, значит, гемодиализному оборудованию, по ангиографам. Вот, значит, по линии АБР выделена соответствующая помощь на разработку технико-экономических обоснований для проектов и подготовки, как бы, их, значит, к конкурсам по линии ГЧП. Но законодательство ГЧП, оно...
Можно ли довести этот закон до минимального присутствия государства в бизнесе?
Я как раз таки хотел сейчас подойти к этому моменту. Премьер-министром была поставлена одна из первостепенных задач – это изменение законодательства о государственно-частном партнерстве и законодательства об инвестициях. На сегодня уже закончена разработка закона о государственно-частном партнерстве, новой редакции. Он уже прошел, находится на общественном обсуждении. В принципе, сроки уже общественного обсуждения, они закончены. И значит, мы ожидаем на сегодняшний день еще комментарии от наших международных партнеров, которые со всеми странами работают в рамках государственно-частного партнерства. Это вот Азиатский банк развития, другие организации международные. То есть в ближайшее время мы закончим с ними экспертизу этого законопроекта, и до конца года мы рассчитываем внести его в парламент. Закон уже готов. Процедуры государственно-частного партнерства. Там существенным образом упрощаются процедуры реализации проектов государственно-частного партнерства, исключаются ненужные и дублирующие механизмы согласования различных проектов ГЧП, в том числе, значит, раньше необходимо было в обязательном порядке проходить процедуру согласования в Министерстве экономики, там, Министерстве финансов и других. Мы вот эти все барьеры убираем излишние. Мы даем больше свободу, значит, государственным органам, мы даем больше возможностей для частных партнеров при реализации государственно-частного партнерства. Вот, и сокращаем существенно сроки для реализации проекта. То есть, если сейчас по действующему законодательству для того, чтобы реализовать проект, необходимо там практически около 200-250 дней, начиная с самого начала просто инициативы и до проведения конкурса проходить, то сейчас мы там в три раза практически сокращаем эти сроки и даем больше возможностей частным партнерам в части инициирования и продвижения этих проектов.
Хорошо, Павел Владимирович, я знаю, что вы очень либеральный политик и либеральных взглядов относительно в экономике. Насколько либеральный у нас бизнес? Насколько государство заинтересовано в том, чтобы помогать бизнесу быть здесь и работать здесь?
Я бы хотел сначала рассказать насчет государственно-частного партнерства, почему не работает и не будет работать, а потом уже ответить, насколько правительство помогает либерализовать бизнес. Первое. Мы начинали в 2000-е годы насчет государственно-частного партнерства, но не получилось, и мы знали, что не получится. Да и сейчас не получится. Господин министр, конечно, как член правительства, должен говорить, что все будет хорошо, а я как оппозиционный политик должен говорить, нет, не совсем верно. Не получится. Потому что для того, чтобы государство...
Но ведь уже частное... хорошо, уже шаги какие-то предпринимаются, нет. И они
да, шаги во власти, еще в 2000-е годы.
Во власти понимают, что
проблема
ГЧП
в том, что чтобы
в том
ГЧП
существовании,
получилось,
которое сегодня,
мы это... должны делать две вещи. Первое, должна быть серьезная судебная реформа. Вот статистику посмотрите, сколько случаев, когда государство и частник судятся, выигрывает частник. Очень мало. Когда всегда выигрывает государство, никак не может быть частного и государственного сотрудничества, потому что государство всегда давит на судебную систему и на частника. То есть частник всегда проигрывает. Это первое. Второе. Для того, чтобы ГЧП получилось, мы все-таки должны либерализовать экономику. Должно быть минимизировано вмешательство государства и правительства в судебный процесс, в экономический процесс. К сожалению, у нас достаточно большое влияние государства на экономику. Теперь насчет либерализации экономики. Да, правительство, сегодня пришли более-менее молодые люди, как господин министр Новиков и другие немножко прогрессивные ребята, но они не решают. Решается вопрос совсем в другом месте. Они могут давать хорошие идеи. У них в самом деле хороших идей очень много. Тазаком – это в самом деле хорошая идея. И я могу гордиться тем, что там многие мои идеи, о которых я говорил последние 10 лет, нашли свое место. Но это не получится, потому что нету судебной реформы, нету децентрализации, нету реформы образования и нету реформы медицины. Если этого нету, как можно делать тазаком? Как можно делать какие-то реформы? Это невозможно.
Ну, по поводу судебной реформы, вы знаете, что еще экс-президентом Алмазбек Шишиновичем был инициирован вопрос проведения судебной реформы, и большие шаги уже были сделаны в этом направлении. На сегодняшний день эта работа продолжается, и я уверен, что она будет доведена до конца. То есть вмешательство государства, во всяком случае, в судебные процессы, оно гораздо минимизировано на сегодняшний день, и там... открытых каких-то фактов, что государство вмешивается в хозяйственные споры там, между бизнесом, ну, я, во всяком случае, не знаю таких доводов. Вот это что касается вопроса судебной реформы. А что касается реализации проекта «Тазаком», я уверен, что этот проект будет реализован, потому что это требование времени на сегодняшний день. Ни одна страна без цифровой модернизации, она сегодня не может развиваться ускоренными темпами. И в этом контексте та инициатива, которая была выдвинута экс-президентом, премьер-министром Спасибо Кадыровичем Исаковым по цифровизации, она сейчас у нас полностью реализуется. Я сказал, сейчас готовятся большие поправки в налоговый кодекс в части внедрения электронной системы фискализации. Здесь речь идет об электронной счет-фактуре.
Да.
То есть в онлайн-режиме можно будет уже заполнять счет-фактуру, и автоматически после заполнения счет-фактуры данные будут поступать в налоговую службу. То есть
когда
использовать двойные счет-фактуры уже не получится, вот эти махинации все. Система прослеживаемости товаров будет, система виртуального склада будет. Это все поправки налогового кодекса, они уже готовы. Они готовились по поручению правительства Министерством экономики совместно с бизнесом. Мы неоднократно это обсуждали. На сегодня мы уже до конца года внесем в парламент соответствующие поправки в законодательство. И в течение, наверное, следующего года полностью будет разрабатываться электронная система, механизмы учета, взимания и так далее.
Вы знаете, каждое правительство, приходя, делает какие-то, по их понятиям, реформы. В налоговой сфере, экономической сфере, там, в других сферах. Но если мы посмотрим назад, у нас было около 30 правительств, они все говорили о каких-то реформах, налоговых или других. Это детали, это все ошибка. Я абсолютно уверен, не будет серьезной реальной судебной реформы, не будет никакой налоговой реформы, никакой ГЧП и никаких изменений. Не будет децентрализации, не будет эффективного правительства. Не будет реформы образования в медицинской сфере, не будет продвижения. Это все игра слов. Ничего не изменится.
Сегодня насколько Кыргызстан экономически и инвестиционно привлекателен, на ваш взгляд?
Я недавно смотрел многие экономические индексы Кыргызстана в отношении привлекательности для инвесторов, зависимость судебной системы, экономическая свобода. Когда люди или инвесторы смотрят, прийти в Кыргызстан или нет, они в первую очередь не смотрят на Равшана Джейнбекова, на Атамбаева, на господина Новикова. Они смотрят на индексы. Мы только что обсуждали, что наше правительство должно научиться работать с международными индексами. Это очень важно. Они смотрят туда и говорят, а Кыргызстан занимает по привлекательности для инвесторов одну из последних позиций в мире. По зависимости судебной системы занимает одну из последних позиций в мире. По экономической свободе последние годы положение у них ухудшилось. По безопасности у них столько проблем. И говорят, нет, Кыргызстан не привлекательно. Если мы сегодня будем ссылаться не на меня, а на международные индексы, то Кыргызстан считается инвестиционно непривлекательной страной по всем параметрам.
Продажи Мегакома. Насколько она основана?
Продажа Мегакома – это, я бы сказал, такой конъюнктурный вопрос, потому что у нас возникают какие-то экономические или какие-то ситуационные проблемы. И для того, чтобы закрывать…
Вот согласитесь, сегодня Мегаком кормит… Мегаком,
да, Мегаком – это прибыльная компания.
Вот зачем продавать эту прибыльную компанию?
Не стоит.
Пока еще прибыльная.
Я бы сказал, я вот как бывший министр госимущества, а если бы я был министром госимущества, я бы сказал, пока Мегаком не стоит продавать, потому что это технологическая компания, достаточно эффективно управляется, достаточно быстро развивается, и говорить о том, что мы должны срочно продавать Мегаком, я бы сказал, все-таки это ошибка. Мегаком надо максимально держать, и мы не проиграем это.
Что касается инвестиционных рейтингов, я могу вам сказать, что Кыргызстан находится примерно в середине по международным рейтингам. То есть, если мы возьмем Doing Business, то у нас 77 место примерно.
Ухудшена позиция по последние годы.
Ну, там на две позиции,
да,
с 5 на 7.
Ну, факт, что ухудшено.
Вот.
Да?
Ну, незначительно. При этом другие страны тоже не стоят на месте. Они у себя совершенствуют
законодательство. Ну, есть страны, которые улучшаются, есть страны, которые
плюс
ухудшаются.
Плюс меняются методики расчета. Ну, я не буду даваться подробности. Я хочу сказать, что на сегодняшний день правительство готовит соответствующую программу по улучшению показателей в международных рейтингах. То есть мы прям по каждому индикатору расписываем план действий по каждому государственному органу, где какие реформы необходимо провести, какое законодательство поменять, какие механизмы внедрить для того, чтобы Кыргызстан именно по экономическим и инвестиционным направлениям вышел в одни из первых мест. Вот. А что касается Мегакома, то я могу вам сказать, что последние данные по, значит, отрасли связи, они и в целом мировая тенденция такая, что голосовые сообщения, голосовая связь, она падает во всем мире. То есть эта отрасль, она переходит на использование больше интернет-технологий, IT. И вот за 10 месяцев буквально у нас даже по нашим данным на 25% сократилась отрасль по связи. Это не проблема какой-либо компании, это в целом мировая тенденция, которая в этом направлении идет. Ну, если посмотреть, конечно, Мегаком сейчас вносит хорошие дивиденды за этот период времени, но там есть и определенные проблемы, которые сложились в компании.
Денег не остается на амортизацию.
Во-первых, очень мало остается денег на развитие, да, учитывая…
Почему не остается? Если правительство не будет забирать, будет оставаться. Правительство же забирает, вы же знаете, хорошо.
Ну, как правительство забирает дивиденды,
да, как
конечно.
Дивиденды забирают. Ну, если бы дивиденды вы оставили бы, инвестиция на развитие.
Вы же понимаете, что правительство обязано выполнять и социальные обязательства.
Я понимаю, но правительство имеет право отказываться.
Но слушайте, а цена будет пересмотрена?
Поднимать заработные платы, обеспечивать полностью социальные платежи, их тоже нужно.
Артем Эдуардович, все-таки будет ли цена снова пересмотрена? Потому что в 2016 году называли 19 миллиардов сомов, а в этом году были готовы продать за 13 миллиардов сомов.
Ну, вчера вот у нас был правительственный день по поводу именно управления государственной собственностью, и этот вопрос тоже обсуждался. Там, значит, первоначально, когда была определена цена в 19 миллиардов, Мегаком был выставлен на аукцион, участников не было, дважды он проводился без соответствующих заявок, после чего в рамках законодательства цена была снижена на 25%. Это вот, информация Фонда по управлению госимуществом, они как основные организаторы проводили соответствующую работу. Значит, позже, спустя, даже с учетом снижения цены, тоже аукцион не состоялся, участников не было. Вот, по законодательству была проведена переоценка этого актива, то есть на основании конкурса была отобрана компания, которая провела независимую оценку. Это не государственные какие-то компании оценивали, это независимые оценщики, ну, вы тоже это прекрасно знаете. Вот, была определена цена около 14 миллиардов, я вам сейчас точно цифру не скажу, около 14 миллиардов, и в пределах этой цены на сегодняшний день... Значит, Мегаком выставляется. По поводу дальнейших снижений, ну, наверное, это уже будет приниматься решением правительства.
Инвесторы только из России, ну, возможно, из Казахстана, возможно, из Китая. Все, из других стран к нам инвесторы не придут, потому что много рисков. Завтра у Мегакома могут возникнуть другие проблемы, потому что были проблемы, и государство на себя ответственность не берет, нету надлежащей независимой судебной системы, поэтому инвесторы не придут, и цена будет только падать.
Хорошо, Владимир Викторович, все эти 100 дней вы активно критиковали новую власть в главе с Сапаром Исаковым. Неужели все так не верите? Всем этим попыткам что-то изменить.
Я просто реалист. Я хорошо знаю правительство. Я человек правительства. Я 20 лет работал в правительстве. Я знаю, что такое правительство. Правительство, если им дадут возможность работать, конечно, они могут что-то делать. Но правительство сегодня сильно зависимо от президента. Правительство сильно зависимо от парламента, поэтому они не могут...
Ну как же, с 1 декабря по новой конституции у Сапара Исакова очень большие полномочия.
Нет.
В частности, он имеет право формировать свой кабмин.
Нет. Да, он имеет право юридически формировать, он кого-то снимать может. Но не забудьте, кто владеет КГБ и кто владеет прокуратурой, тот и управляет правительством.
Я думаю, что... Соответствующие изменения в Конституцию вступили в силу с 1 декабря. Буквально прошло несколько дней всего. Я думаю, что время покажет, насколько те идеи и те задачи, которые поставлены правительством, они будут реализованы, потому что уже сделано достаточно много хороших инициатив и проектов реализовано и по ипотеке процентные ставки снижены до 8%, и по экспортоориентированным кредитам мы сейчас запустили соответствующие льготные программы, по инфраструктуре качества кредитные льготные линии запущены. То есть и информационные киоски по всей стране уже созданы, то есть создан государственный портал по предоставлению услуг.
Я бы хотел, например, от нашего правительства слышать такие вещи. Не только об ипотеке, о каких-то налоговых реформах. Мне, например, было бы симпатично то правительство, которое говорили бы, что будет с судебной властью в Кыргызстане. Потому что многие в нашей стране думают, что правительство – это хозяйственный орган. И это так крепко заложено в нашем сознании. Это абсолютно неверно. Правительство – это политический орган, который принимает серьезные политические решения. Что будет с судебной властью? Что будет с образованием? Что будет с медициной? Вы будете делать децентрализацию или нет? Это очень важно. Вы понимаете, как экономист, знающий экономику хорошо. Если вы эти вещи не будете делать, то, что вы говорите, ипотека, налоговая, они не будут работать. Вы хорошо знаете.
Последний вопрос. Мы часто слышим правительственную программу и стратегию «Кыргызкадам». Мы, и во всяком случае я, и многие, скорее всего, зрители и наши слушатели, не до конца понимают всей стратегии. Вкратце, ожидаются ли какие-нибудь структурные перестройки в экономике?
Одним из ключевых структурных изменений, я уже сказал, это полная цифровизация всех ключевых направлений. Это и налоговое администрирование, таможенное администрирование, значит, электронная торговля, введение системы, ну и другие элементы цифровой экономики. Это первый большой блок.
Год.
Ну, Это не вопрос там, одного дня или одного года. Это системные вещи, которые будут выстраиваться поэтапно. То есть первые шаги, которые в рамках фискальной части таможенной мы будем делать в ближайший, следующий, 2018 год. Элементы электронной торговли будут внедряться. И в течение там, 3-4 лет ближайших мы планируем полностью выстроить уже базис для того, чтобы дальше уже все само развивалось в этом направлении. Большой упор на промышленный сектор будет сделан. То есть вот последний, ну, крайне договоренности с Узбекистаном, которые были достигнуты в части создания совместных сборочных здесь предприятий по сельскохозяйственной технике, по прицепам, по автобусам. То есть большой блок на именно развитие внутреннего вот этого промышленного потенциала, он уже дает тоже определенные результаты. Вот, опять же, вы, конечно, не любите статистические показатели, но за 10 месяцев рост промышленности без Кумтора, я специально данные привожу, 20% состав.
Теперь я бы хотел в завершении задать такой вопрос нашему правительству. Вот, вы все-таки министр экономики, это больше такой политический вопрос, но имеет непосредственное отношение к экономике. Я думаю, вы это хорошо понимаете. У правительства есть позиция в отношении свободы слова? У правительства есть позиция четкая в отношении гражданского общества? Мирных
собраний. Это должен был быть мой вопрос, наверное.
Вы будете поддерживать такие фундаментальные вещи, которые непосредственно влияют на развитие экономики?
Ну, вы, наверное, лучше меня знаете, что у нас в стране свобода слова. Вы посмотрите, что происходит в других странах и насколько у нас открыты и прозрачные дискуссии.
Я как достаточно опытный политик, я бы хотел слышать иногда хотя бы позицию лично премьер-министра. Но если премьер-министр или представитель правительства скажет, что правительство будет поддерживать свободу слова, гражданское общество, мирные собрания, это приведет для вас только авторитет. И это будет правильно.
Спасибо большое. На затыке обсуждали 100 дней работы нового правительства. В гостях был министр экономики Артем Новиков и экс-депутат Равшан Дембеков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях.